Свободы. Совет по правам человека при президенте завершил подготовку доклада об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. Дмитрий Медведев в бюджетном послании предложил увеличить долю налогов, идущих на формирование местных бюджетов. Парламент Греции принял план сокращения государственных расходов, который был условием предоставления помощи для реструктуризации долга Греции. В Минске проходит очередная молчаливая акция протеста. Суд в Киеве начал рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 29 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Совет по правам человека при президенте России в четверг обсудит подготовленный для главы государства доклад об обстоятельствах смерти в следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Заключение будет передано Дмитрию Медведеву 5 июля. Сегодня стали известны основные выводы доклада. Правозащитники обещают не ограничиваться только расследованием дела Магнитского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
Некоторые конкретные виновники трагедии в заключении правозащитников названы. К смерти Магнитского привели действия следователя Олега Сильченко, считает глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев.
Следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО Прокопенко приняли решение о переводе Магнитского из «Матросской тишины», там, где находилась больница. За неделю до проведения плановой операции его перевели в Бутырку. Если бы Магнитскому сделали операцию, он был бы жив. Сильченко на обращение адвокатов дал отказ на перевод в «Матросскую тишину» в больницу. Такой документ имеется. Надо сказать, врачи Бутырки говорили, что они добивались перевода Магнитского в «Матросскую тишину», и долго им это не удавалось. И только когда ему стало уж совсем плохо, это 16 ноября, они такое разрешение получили.
Действия следователя, а также судей, которые отклоняли ходатайство Сергея Магнитского, просившего освободить его по болезни, в Совете квалифицируют как неправомерные. Преступной халатностью названо также отношение к Сергею Магнитскому со стороны врача тюремной больницы Александры Гаус. По словам правозащитника Валерия Борщева, членам рабочей группы буквально по крупицам пришлось восстанавливать последний час жизни юриста Hermitage Capital.
Последний час, могли сказать. А о нем очень все туманно. Врач Гаус, которая приняла Магнитского, стала заполнять документы на его госпитализацию. Потом она решила вдруг, что у Магнитского нервный срыв, вызвала бригаду психиатров, которые приехали, ему было плохо, они оказывали реанимационные мероприятия. Да, но она вызвала не только бригаду скорой помощи, она вызвала и бригаду усиления. То есть 8 надзирателей, которые заковали его наручники, отвели в бок. Мы выяснили, что бригада скорой помощи приехала не через 40, а через 15 минут. Ее не пустили к Магнитскому, и врачи скорой помощи пришли и установили уже биологическую смерть. То есть вранье по поводу того, что ему оказывали реанимационные мероприятия, наверное, было доказано. Во-вторых, врач Гаус, вызвав надзирателей, поднялась к себе в кабинет и оставила Магнитского без врачебной помощи. Это чудовищно, поскольку если она вызвала скорую помощь, значит, она признала, что он нуждается в срочной медицинской помощи. Она ушла и оставила его без медицинской помощи и врала нам, что якобы с ним был фельдшер Саша. Фельдшер Саша отрицал это. У нас возникает вопрос, а что на самом деле там было?
В докладе, подготовленном для Дмитрия Медведева, правозащитники ставят вопрос о переподчинении тюремной медицины Министерству здравоохранения. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что президенту под силу решить этот вопрос.
Мы добиваемся, чтобы тюремная медицина была освобождена от подчинения тюремному начальству, перешла в подчинение Минздраву, во всяком случае, в следственных изоляторах. Ведь это еще не осужденные люди. Но Минздрав не хочет брать тюремную медицину к себе. Значит, мы можем этого добиться только если будет распоряжение на этот счет президента.
Глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев обращает внимание еще на ряд обстоятельств, которые не были серьезно рассмотрены следствием.
Следствие, которое ведется сейчас, нас настораживает. Есть фотографии, где у него разбиты костяшки рук. Родственники утверждают, что они обнаружили пинки на теле, когда были похороны, они посмотрели, стало быть, есть основания полагать, что его били. Мы считаем, что вот эти час 18 требуют самого серьезного расследования.
Члены рабочей группы, готовившие доклад для президента, внимательно отнеслись не только к изучению обстоятельств смерти Магнитского, но и к тому, по какой причине юрист Hermitage Capital оказался в следственном изоляторе. Глава российского представительства Transparency International Елена Панфилова считает, что для виновных в аресте Сергея Магнитского, так же, как и для тех, кто допустил его смерть, нет сроков давности.
Мы перед собой поставили вопрос попытаться установить, прослеживается линия личной заинтересованности должностных лиц в том событийном ряде, который привел к гибели Магнитского. И нам кажется, какие-то линии вот этих вот личной заинтересованности, как в самом деле Магнитского, по которому он находился в тюрьме, так и в том, как не расследовалось или расследовалось его дело, нам удалось проследить. И если следствие с участием и общественного мнения, если общество не будет выпускать этого из-под контроля, если оно будет идти и быть все лучше и лучше, то даже те, кто думает, что, в общем, все уже закончилось, могут обнаружить обратное со временем. Потому что, я думаю, это тот случай, когда неважно, сколько времени пройдет, но справедливость должна быть установлена.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что ясная картина всех обстоятельств трагедии Магнитского позволит избежать подобного в будущем.
Дело Магнитского не завершено. Мы не знаем до сих пор все-таки обстоятельств его смерти. Мы не добились серьезного следствия по поводу людей, которые повинны в его аресте. Но кроме дела Магнитского, мы, сохраняя название рабочей группы по делу Магнитского, потому что нас уже привыкли под таким названием, будем брать аналогичные дела, в частности, дело Игоря Изместьева, где просто корыстные мотивы обвинения людей, неубедительные доводы.
Члены рабочей группы, работавшие над докладом для президента, надеются, что глава государства не только примет к сведению все изложенное в нем, но и предпримет конкретные действия для того, чтобы Россия избавилась от репутации государства, в котором гибнут люди, не дождавшиеся приговора суда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 29 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Дмитрий Медведев, как глава государства, выступил сегодня с бюджетным посланием. Он назвал 12 главных направлений бюджетной политики на 2012-2014 годы. Слово корреспонденту Радио Свобода в Москве Виталию Камышеву.
Выступая перед членами правительства и парламентариями, президент Дмитрий Медведев говорил о достижениях в области бюджетной политики и о ближайших планах.
Наша бюджетная система достаточно эффективно поддержала восстановление экономики после кризиса. Рост в 2010 году стабилизировался на уровне около 4%, приблизительно такого же роста мы ожидаем в этом году или чуть выше. Удалось существенно сократить дефицит федерального бюджета и, что самое главное, выполнить все социальные обязанности государства. Ключевые задачи нашей бюджетной политики – это, конечно, модернизация нашей страны, нашей экономики, создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и долгосрочного устойчивого развития. Пенсии и пособия в 2012 году, как и в дальнейшем, естественно, будут увеличиваться. Так, в течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%, социальных пособий на 6%.
В будущем году будет окончательно решена и проблема обеспечения жильем ветеранов, сказал президент. Депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Владимир Федоткин, обращает внимание на то, что масштабные задачи ставились и в предыдущих бюджетных посланиях Дмитрия Медведева.
Первое, что общехарактерно, отсутствие диагноза, анализа своих предшествующих посланий. А почему не выполнены все основные пункты прошлогоднего послания и 2009 года? каждого года. Невозможно ступать на одни и те же грабли каждый раз, а провалить практически все. Почему же эти самые средние зажиточные слои, они по-прежнему бегут из России? Значит, видимо, эти размеры пенсии, обеспеченные жильем ветеранов, это далеко не все, чтобы сделать качество жизни соответствующей тому, чтобы народ закреплялся здесь и прежде всего работали умы.
Член фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн считает, что Дмитрий Медведев подхватил ряд идей, впервые высказанных оппозицией.
Очевидно, что Медведев поднял очень масштабные темы, которые, собственно, не первый год уже обсуждаются, но он как раз поддержал оппозицию, поддержал точку зрения о необходимости, например, увеличения налоговых отчислений в местные бюджеты, о необходимости изменения ситуации с государственными корпорациями и с крупными масштабными государственными проектами. Я думаю, что сам по себе концептуальный подход – это подход стратегически верный. Насколько он может быть реализован, зависит от готовности самого Медведева к соответствующей линии в текущем следующем году.
Прозвучала в бюджетном послании президента и тема децентрализации, которую Дмитрий Медведев обозначил, выступая на Петербургском экономическом форуме.
В ближайшее время я создам специальную рабочую группу высокого уровня, которая подготовит предложение по децентрализации полномочий между уровнями власти, прежде всего в пользу муниципального уровня, включая вопросы соответствующей корректировки национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений.
Идея децентрализации выглядит своеобразной приманкой для региональных элит, считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Это, мне кажется, пока просто демонстрация какого-то благорасположения центра в отношении региональных политических элит и ничего более. То есть вот само время, когда появились эти планы и вот тот график, который был озвучен, перед самыми выборами рабочие группы, только что образованные, идут с самыми общими своими предложениями. То есть речь идет даже не о конкретных договоренностях, а о каких-то таких фантиках, которые можно будет показать региональным политическим элитам и соблазнить их, и обеспечить их большую лояльность и более тесное сотрудничество с федеральным центром.
До 1 декабря 2011 года, говорится в бюджетном послании президента, должны быть подготовлены предложения по децентрализации полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 июня. Главной международной новости дня. Парламент Греции принял ключевой законопроект из предложенного правительством пакета мер строжайшей бюджетной экономии. Голосование по другому подобному законопроекту состоится в четверг. Принятие всех этих мер – обязательное условие Европейского Союза для выделения Греции кредита, необходимого для предотвращения дефолта страны, отягощенной огромным внешним долгом. В Афинах продолжаются массовые акции протеста против мер экономии, порой перерастающие в ожесточенные столкновения манифестантов с полицией. С подробностями Валентин Барышников.
В Афинах в среду второй день продолжались массовые протесты против принятия парламентом предложенных правительством мер жесткой бюджетной экономии. Здание парламента было окружено тысячами манифестантов, которые пытались помешать депутатам пройти внутрь. Протесты в городе, как и накануне, порой перерастали в столкновения. Сегодня нападению манифестантов, вооруженных палками, подверглось в частности Министерство финансов. Сообщается, что со вчерашнего дня в беспорядках в греческой столице были ранены десятки людей, в том числе много полицейских. Полиция использовала слезоточивый газ против групп молодежи, участвовавших в столкновениях. Ситуацию в Афинах контролируют более 5000 полицейских. Второй день продолжалась и всеобщая забастовка протеста против правительственного плана экономии. Не работал общественный транспорт, многие общественные службы. Закрыты банки, больницы оказывают только экстренную помощь. Вот что заявляли люди на улицах Афин, с которыми беседовали корреспонденты агентства «Рейтер».
Люди уже банкроты. Эти меры принимаются, чтобы защитить плутократов.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям скоро нечего будет есть. Людям нужно выйти на улицы и протестовать, потому что мы переживаем тяжелые времена.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства. Греческий народ вышел на демонстрации. Я приехал из города Салоники. Я педиатр и один из тех счастливцев, кого меры экономии могут затронуть меньше. Но я приехал сюда ради своих детей и будущего страны.
Лидер компартии Олег Папарига заявил сегодня журналистам в Афинах.
Важно, чтобы люди не поддавались шантажу и шантажистам. Если вы раз поддадитесь, шантажисты будут мучить вас до конца вашей жизни.
По опросам, до 80% населения страны выступают против правительственного плана экономии, поскольку он означает повышение налогов, сокращение зарплаты и финансирование общественных служб. Перед голосованием в парламенте правящая партия социалистов столкнулась с сопротивлением предложенному правительством пакету мер даже в собственных рядах. Что же касается позиции других партий, во время дебата в парламенте лидер небольшой партии Демократической альянсы и бывший министр Дора Бакаянис заявила:
«Демократический альянс заявляет, что воздержится при голосовании, потому что мы должны сказать правду народу и быть способными сражаться за другой исход для этой страны».
Представитель оппозиционной партии «Новой демократии» Константин Тасулас сказал в ходе дебатов:
«Почему правительство считает, что это огромная ошибка, по которой проходит голосование, будет воплощена? Осознаем ли мы, что проблема не в том, за что мы голосуем, но что это неосуществимо в этой стране?»
Однако пакет правительственных мер неожиданно поддержала представительница оппозиционных консерваторов Элса Пападимитриу. Премьер-министр Георгиос Папандреу на заседании парламента призвал сделать все возможное, чтобы избежать дефолта Греции, подчеркнув, что запасного варианта спасения страны нет. Глава правительства заявил, что в случае банкротства страны прекратят работу больницы и школы, не будут выплачиваться пенсии и зарплаты работникам госсектора. В результате при голосовании 155 депутатов поддержали законопроект, 138 высказались против, пятеро воздержались. Принятие Греции 28-миллиардного плана бюджетной экономии — одно из ключевых условий выделения греческому правительству кредита от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Без него Греция уже в ближайшие недели не сможет обслуживать внешний долг, то есть будет объявлен дефолт, а подобное развитие событий означает серьезное потрясение для еврозоны и всей мировой экономики. Многие экономисты и инвесторы, однако, высказывают опасения, что, несмотря на принимаемые меры, дефолт Греции, реструктуризация ее внешнего долга, все равно неизбежен в среднесрочной перспективе. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Отметим, что накануне в Вашингтоне состоялось важное событие, которое имеет прямое отношение к урегулированию долгового кризиса в Греции. Новым директором-распорядителем Международного валютного фонда вместо вынужденного уйти в отставку Доминика Стросс-Кана стала француженка Кристин Лагард, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Всего несколько лет назад, до финансового кризиса 2008 года, много говорилось о закате МВФ, громко критиковавшемся за несостоятельность своих экономических рецептов в 90-х годах. Однако сегодня вновь появилась нужда в источнике финансирования для стран с расстроенной финансовой системой. Международный валютный фонд активно помогает Греции в преодолении финансового кризиса. Новому руководителю МВФ необходимо определить место фонда в изменившейся ситуации. По мнению видного американского экономиста Алана Мельцера, МВФ опять занялся не своим делом.
Ms. Lagarde is a first-class finance minister of France.
Кристин Лагард — профессионал высокого класса, но назначение ее на пост директора МВФ было, по-моему, ошибкой, сказал Мельцер. Дело в том, что в качестве министра финансов Франции Лагард была привержена идее помощи Греции, и ясно, что от этого курса она не откажется и в своей новой должности. Я же считаю, продолжал Мельцер, что если кому и имеет смысл помогать Греции, то это Евросоюзу. Но США, Китаю или Японии, как членам МВФ, тратить на это свои средства абсолютно нецелесообразно.
China, Japan, the United States and others should be bailing out Greece.
Алан Мельцер возглавлял учрежденную Конгрессом США комиссию по реформе МВФ и других международных финансовых учреждений. Комиссия рекомендовала сократить функции фонда, сфокусировав их на оказании помощи странам, которые испытывают кратковременные банковские или валютные пертурбации по совершенно независящим от них причинам. Греция же, по мнению моего собеседника, сама виновата в переживаемом ею бюджетном кризисе. Лучшим выходом был бы дефолт страны, а сэкономленные ресурсы МВФ и ЕС могли бы с куда большей пользой потратить на поддержку банков, банков, которые предоставляли кредиты Греции. Многие страны Азии и Латинской Америки после кризиса конца 90-х годов перестроили свою экономическую политику так, чтобы свести к минимуму давление, которое раньше оказывал на них Международный валютный фонд. Так что сейчас Кристин Лагард берет на себя руководство организации, которая утратила заметную долю своего прежнего влияния. Тем не менее, полномочия руководителя МВФ значительные, и многие эксперты советуют Лагард расширить направление работы фонда, связанное со сбором информации о странах с нарождающейся рыночной экономикой, которая была бы очень полезна их кредиторам.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов, и теперь чуть подробнее о биографии нового директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, первой в истории женщины, занявшей этот пост, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Она безупречно говорит по-английски. Об этом не забывают упомянуть как французские сторонники Кристин Лагард, так и критики. Одни с восхищением, ведь тех, кто свободно владеет английским языком, к тому же говорит без характерного французского акцента, в политических кругах Франции совсем немного. Другие чуть ли не с упреком. Для них это еще одно доказательство либеральных, а то и ультралиберальных взглядов Кристин Лагард и ее проамериканизма. Международный опыт Кристин Лагард сыграл немаловажную роль в ее назначении. С 1999 по 2004 год она руководила американским адвокатским бюро Бейкер и Маккензи. Как отмечают обозреватели, признанию французского министра за рубежом помогла череда кризисов. Сначала мировой финансовый кризис в 2008 году, потом кризис в странах еврозоны, который привел фактически к банкротству Греции. За последние три года, участвуя во всех антикризисных международных встречах и саммитах, Кристин Лагард смогла создать себе образ компетентного финансиста и умелого переговорщика. Назначение Кристин Лагард на пост главы МВФ – это и несомненный успех Франции, чья репутация серьезно пострадала в связи с арестом по подозрению в изнасиловании бывшего главы МВФ Доминика Строскана. Об этом говорит государственный секретарь Франции по внешней торговле Пьер Лелуш в интервью радиостанции RTL.
Для нашей страны это замечательная новость. Надо сказать, что мы неплохо справились с ситуацией. Должен признаться, я очень сильно беспокоился после того, что произошло с ее предшественником на этом посту. Я беспокоился, сможет ли представитель нашей страны когда-нибудь снова занять подобный пост, принимая во внимание то, насколько была испорчена наша репутация. Хочу сказать еще, что я очень рад за Кристин по-человечески. Мы познакомились с ней, когда она только начинала заниматься политикой. Сегодня я занимаю тот же самый пост, который она занимала, вернувшись из США. Мы оба учились в американских университетах, работали в американских адвокатских бюро. Я очень рад, что она так преуспела и во французской политике, и на международной сцене.
Во Франции, однако, наследие Кристин Лагард вызывает далеко не однозначные оценки. Главная претензия к министру экономики – это так называемое дело Тапи. По версии прокуратуры, в 2007 году она оказала влияние на ход тяжбы между французским бизнесменом Бернаром Тапи и государством. В основе дела, которое продолжалось почти 20 лет, лежит спорная продажа компании, которая принадлежала когда-то Бернару Тапи. В результате Бернар Тапи получил из государственной казны 285 миллионов евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб. 8 июля французский суд республики должен объявить, будет ли против Кристин Лагард возбуждено судебное дело. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский, и мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти, выступая с ежегодным бюджетным посланием. Президент поручил подготовить к 1 декабря предложение по перераспределению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. В Москве взорван автомобиль журналиста и правозащитника Владимира Гречининова, сообщается в пресс-релизе партии «Яблоко». Взрыв произошел в среду утром, никто не пострадал. По предварительной версии полиции, это поджог. Журналист связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью и правозащитной деятельностью супруги Марины Верегиной. В Минске на Октябрьской площади, где сегодня ожидается очередная гражданская акция молчаливого протеста, задержаны по меньшей мере два журналиста. Один из них – корреспондент газеты «Наша Нива» Олесь Пилецкий, сообщает белорусский интернет-издание. В операции боевиков по захвату отеля «Интерконтиненталь» в Кабуле участвовали 9 экстремистов, все они впоследствии были убиты. Об этом сообщили афганские власти, по данным которых в ходе штурма здания в ночь на среду погибли 2 полицейских и 11 гражданских лиц. Французские военные заявили сегодня о проведенной ими ранее в июне операции по доставке оружия ливийским повстанцам. Парламент Греции одобрил сегодня пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. Законопроект, предполагающий повышение налогов и сокращение государственных расходов на сумму более чем 28 миллиардов евро к 2015 году, преодолел необходимое большинство в 151 голос. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Тверской области кандидатуру Андрея Шевелева на пост губернатора, сообщили в пресс-службе Кремля. Белоруссия выплатила России часть долга за поставленную с марта по май электроэнергию. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Одновременно с первым выходом этого выпуска программы «Время свободы» в эфир в Минске началась очередная акция молчаливой солидарности, инициированная интернет-сообществом «Революция через социальные сети». Напомню, что предыдущая подобная акция закончилась массовыми задержаниями. Сейчас в прямом эфире с места события наш корреспондент столицы Беларуси Виталий Цыганков. Виталий, здравствуйте. Сообщалось, что чтобы сорвать акцию, власти собирались устроить концерт или дискотеку на Октябрьской площади в центре Минска. Что вообще сейчас происходит?
Да, очевидно, что власти пробуют изобрести новые методы, новые варианты борьбы с молчаливым протестом. Если раньше Октябрьская площадь была просто огорожена, то сегодня там действительно происходит концерт, да, что называется, согнали участников Белорусского республиканского союза молодежи, это такой белорусский аналог комсомола, и они там проводят эту самую концерт и дискотеку. И в остальном, в общем-то, сценарий остался тот же. Уже на этот момент стало известно, что проходят задержания. Люди, которые не смогли попасть на Октябрьскую площадь, участники акции, начали, как и предыдущие эти акции, ходить вокруг, по соседних улицах хлопать, и это, очевидно, опять вызвало задержание. Просто я сам был свидетелем, как проезжали милицейские машины, автозаки, и из них, как обычно это происходит в Беларуси, выскакивали люди и бросались на идущих молодых людей, забрасывали их в автозаки по каким-то одним им известным критериям, кого берут, кого не берут. Это не всегда понятно. Так что вот десятки людей, которые ходили вдоль ограждения, сначала были вытеснены на соседние улицы с Октябрьской площади, ну а потом они продолжали свою молчаливую акцию, и, как и в предыдущие разы, она закончилась задержанием. Я напомню, что вот эти акции солидарности была инициирована сообществом «Революция через социальную сеть», и первое подобное мероприятие состоялось 8 июня в Минске, а 15-го в акции уже участвовали тысячи человек в десятках городах Белоруссии. В условиях такой жесткой белорусской действительности в социальных сетях родилась инициатива выходить на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы людей нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. И первые две акции 8-15 прошли без задержаний, а уже 22-го, неожиданно для многих участников акции, достаточно политичных людей, молодых людей, были массовые задержания. В одном Минске было задержано около 200 человек. Не знаем, повлияло ли это, но такое впечатление, что сегодня акция не настолько успешная. Может, потому что сегодня весь день после обеда в Минске был дождь, просто ливень, и он закончился буквально перед началом акции. Может, потому что задержание, но, очевидно, сегодняшняя акция приняла участие меньшее количество народа. Пока это трудно, конечно, оценить, но сотни людей, в отличие, может быть, от нескольких тысяч, которые участвовали 22 июня.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Вообще, на фоне усиления общественной активности в Беларуси, очередного обострения в отношениях между Москвой и Минском в связи с неуплатой долгов за электроэнергию, мы об этом рассказывали в нашей программе. Очень интересной представляется публикация результатов опроса общественного мнения, проведенного Белорусским независимым институтом социально-экономических и политических исследований. Согласно этим данным, уже более половины белорусов выступают против объединения России и Белоруссии, предпочитая европейскую интеграцию. Союз России и Белоруссии поддерживает, согласно результатам опроса, сейчас каждый третий белорус. И вот результаты этого опроса мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, несколько лет назад я читал сообщение о том, что политическая элита Белоруссии совсем не жаждет настоящего союза России и Белоруссии, потому что она уже почувствовала вот этот вот вкус независимого государства, и дипломатам, например, белорусским совсем не хотелось бы становиться частью такой общей политической элиты. Как вы считаете, что-то схожее происходит с общественным мнением сейчас?
Ну, вы знаете, я не думаю, что механизм такой, но процесс некой такой суверенизации, скажем так, или точнее отдаления от России, он действительно происходит. Вот по опросам, которые проводятся в Беларуси, в общем, наблюдается тенденция где-то с 2008 года начался этот дрейф. То есть вот на вопросы, ну, грубо говоря, очень грубо, как бы, что бы вы предпочли, так сказать, интеграцию с Западом, с Европой или интеграцию с Россией. Вот если до 2008 года баланс был в пользу России, то сейчас, в общем-то, он с некими колебаниями, скачками, падениями скорее в пользу Европы. Это, возможно, связано с тем, что вот в 2008 году начались эти, так сказать, игры Александра Лукашенко с Европой, некий диалог. И вот, судя по всему, белорусское общество восприняло это серьезнее, чем, возможно, сам Александр Лукашенко. Так что вот это изменение, оно произошло. Но дело в том, что, вот, скажем так, геополитические взгляды белорусов, если брать общество в целом, они такие довольно противоречивые. То есть вот я рассказал данные, какие, так сказать, есть, что вот некий перевес есть сейчас в сторону Европы, но, с другой стороны, когда людям говорят, а вот как вы считаете, возможна ли интеграция одновременно и с Европой, и с Россией, то тут мнения разделились пополам. То есть половина людей считают, что можно и так, и так.
Насколько политика Москвы сыграла роль вот в этом отдалении? Вызывает ли она неприятие у широких слоев?
Тенденция такая, что, если говорить о многих годах, то белорусско-российские конфликты, ну, скажем, 2004 год, когда было отключение подачи газа, 2007 год, нефтяной конфликт, они вызывают некое падение, скажем, пророссийских настроений. Но на самом деле это потом выравнивается. Это выравнивается. То есть, скорее всего, действуют все-таки более глубокие, более сложные тенденции. И более того, опять же, я возвращаюсь вот к этой парадоксальности общественного сознания в смысле геополитики. Вот именно в эти кризисные моменты, как ни странно, люди, которые выступают за европейский путь Беларуси, с большим пониманием высказываются по поводу политики России, чем пророссийские белорусы. То есть люди, которые выступают за Европу, говорят, что ну что ж, ну надо платить, ну куда же мы денемся, как бы. То есть, что это правильно. То есть то, что россияне требуют, это, в общем, как бы тяжело, плохо, но они правы. А пророссийски настроенные люди говорят, ну то как, ну мы ж братья, что это мы должны так много платить?
Если бы я так поставил вопрос, можно ли сказать, что вот эта вот точка, после которой уже невозможно реальное создание Российско-Белорусского союза, пройдена? Вы бы решились на него ответить?
Ну, я думаю, что эта точка пройдена давно. На самом деле, уже лет 10, наверное, реально это невозможно. С другой стороны, вот эти игры, я думаю, что они еще будут очень долго продолжаться.
Это был обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Новый виток энергетической и информационной войны между Москвой и Минском обсуждают депутат Госдумы Константин Затулин и лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск. Среда, 29 июня, Печерский районный суд Киева сегодня начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко. Бывшая глава украинского правительства обвиняется в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Передает Владимир Вахненко.
Около часа продолжалось судебное заседание по делу Юлии Тимошенко. У здания суда в окружении милицейского спецназа митинговали несколько сот ее сторонников. В начале заседания лидер партии «Батьковщина» сказала, что не будет вставать перед зависимым и коррумпированным судом, выполняющим политический заказ президентской администрации. В ответ председательствующий на процессе Родион Киреев заявил, что действия обвиняемой свидетельствуют о явном неуважении к суду. На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте, как утверждает суд, обвинительный приговор и потребовала предоставить ей время для ознакомления с документами.
Нам потребны 3 дня.
Нам необходимо 3 дня, как минимум, чтобы ознакомиться частично с материалами уголовного дела и обвинительным приговором. Но мы бы просили суд предоставить нам на это не менее 3 недель.
Певный час, не меньше 3 тижнів.
Обвинительный приговор Тимошенко вручили непосредственно в зале заседания. И после этого судья Киреев объявил о переносе слушания дела по сути на 10 часов утра 4 июля.
Безусловно, Тимошенко и ее защита затягивают процесс, потому что они видят, что наказание неизбежно, что обвинение доказано полностью. Поэтому они делают все, чтобы дотянуть до выборов, чтобы Тимошенко опять спряталась за депутатскую неприкосновенность.
Считает депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Инна Богословская. Напомню, что Генеральная прокуратура обвиняет экс-премьера в том, что она, не получив согласия правительства, 19 января 2009 года заставила тогдашнего руководителя «Нафтогаза» Олега Дубину подписать крайне невыгодные для Украины контракты с «Газпромом». Говорит сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
То, в чем ее обвиняют, эти газовые проблемы, то, что она сделала, не является криминально наказуемым деянием. И поэтому это обвинение не является обоснованным и корректным. Я не могу поддерживать ее действия так, как она поступила, на мой взгляд, поступать было нельзя. Но это не является преступлением.
Несколько общественных и правозащитных организаций, в том числе и Харьковская правозащитная группа, ранее направили письма в Вашингтон и Брюссель с просьбой запретить въезд в США и страны Евросоюза 14 украинским чиновникам, которые занимаются политическим преследованием оппозиционеров. В списке, в частности, значатся генпрокурор Украины Виктор Пшонко, его первый заместитель Ренат Кузьмин, а также следовавший газовое дело Тимошенко, старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Александр Ничваглот. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
В Ленинградской области задержан подозреваемый в избиении до смерти уроженца Дагестана в пригороде Петербурга в ночь на 25 июня по факту массовой драки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство». По данным экспертов, большинство россиян нетерпимо к мигрантам, особенно это относится к жителям небольших городов и поселков, где очень высок уровень безработицы. Тему продолжит Любовь Чижова.
Заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев полагает, что российская власть не в состоянии контролировать межнациональные конфликты на территории страны.
Мы не можем избавиться от конфликтов, потому что мы живем в очень сложном, плюралистическом, мозаичном в культурном отношении, этнокультурном отношении обществе. Ну и я, например, отчетливо вижу, что есть заинтересованность определенных политических слоев именно в том, чтобы агрессия населения в основном развивалась в векторе межэтнических столкновений. Это для того, чтобы отличить население от чего-то другого.
Это было мнение кавказоведа Энвера Кисриева. Массовая драка, в которой 25 июня был убит дагестанец Ариф Абдулгалимов, произошла в Тоснинском районе Ленинградской области в городе Никольское. 12 июня массовая драка на почве национальной неприязни произошла в поселке Кабралово Гатчинского района Ленинградской области. В драке также пострадал уроженец Дагестана. Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич объясняет, почему жители населения пунктов, примыкающих к крупным российским городам, так не любят приезжих, особенно с Кавказа.
это пригороды Санкт-Петербурга, это все в рамках агломерации Санкт-Петербурга и прилегающей части Ленинградской области. Именно в эти зоны сейчас идет активный приток национальной миграции, периферийной миграции, потому что, ну, конечно, в первую очередь Московскую область, но и пригороды под Санкт-Петербургом тоже, потому что люди ищут рабочие места в крупных городах, жить там очень дорого, а оседают они в пригородах. И, соответственно, работают или легально, или нелегально в таких на теневых рабочих местах. Доля этническая, многонациональность этих территорий стремительно растет. И поскольку выходцы из других регионов этнически более сплочены, они быстрее осваиваются, легче находят рабочие места, и местное население видит в них конкурентов. Все это вместе подогревает очень тяжелую смесь, потому что население пригородов достаточно маргинально. Там люди, которые и алкоголизм развит, и молодежная безработица остается острой проблемой. Образ врага – самый удобный способ излить свой гнев на социальное неравенство. Причем дагестанцам не легче, но они просто более сплоченные, они быстрее адаптируются к условиям, им надо кормить семьи, и они в этом смысле выигрывают конкуренцию за рабочие места.
Наталья Васильевна, власть как-то в силах проконтролировать вот эти процессы?
Ну, я бы так сказала, это очень важная проблема. Это вопрос не только властей, а местных сообществ, насколько они способны к интеграции, насколько они сплочены, чтобы противостоять там негативным каким-то вещам. К сожалению, Россия абсолютно дезинтегрирована, а образ врага, в общем-то, насаждается, я должна это сказать. Толерантность как система воспитания социализации отсутствует напрочь, бытовой национализм страшный, и все это выливается в то, что мы имеем. В принципе, это болезнь не российская. Это и под Парижем есть такие проблемы, и под Лондоном, где оседают именно вот такие вот более плотные группы мигрантов иноэтничных. Но там работает против этого и государственная система, против ксенофобии и школа. У нас, к сожалению, это все пущено на самотек, и мы имеем тяжелый период адаптации прежде мононациональных территорий русских, да, к тому, что пригороды крупнейших агломераций становятся постепенно полинациональными. Остановить этот процесс невозможно, потому что в Дагестане работы нет, люди ищут, где работать. Работать с ним можно, но это нужны хорошие государственные и общественные структуры, а в России, извините, одна вертикаль. Вот мы имеем то, что имеем.
Говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По данным Московского бюро по правам человека, большинство россиян нетерпимы к мигрантам. Согласно социологическим опросам, толерантно настроены к приезжим 25% жителей страны. Лишь 15% считают миграцию позитивным явлением. Остальные россияне относятся к мигрантам негативно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 29 июня. В начале июля Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект об основах охраны здоровья граждан. Документ обсуждается уже почти год. А накануне медики и чиновники встретились за круглым столом в институте имени Гельмгольца. В обсуждении закона приняли участие критик деятельности Минздрава доктор Леонид Рошаль и сама министр здравоохранения Российской Федерации Татьяна Голикова. Обзор публикации на эту тему подготовила Динара Седикова.
Это самый пациентоцентрированный законопроект в истории России, убеждала собравшихся министра Голикова, пишет «Коммерсант». Без него программы модернизации здравоохранения будут пробуксовывать. С этим не согласны эксперты, и в том числе президент Общественного совета по защите прав пациентов Александр Саверский.
Практика показывает, что принятие в спешке законов, как это было с законом об обращении лекарственных средств, прилавков начали исчезать просто ряд препаратов, принятие закона в обязательном медицинском страховании, полис вдруг ОМС стал условием оказания медицинской помощи. Опасения вызывает то же самое. В принципе, он как бы неплох в целом, является концептуальным, базовым, пытается заменить собой концепцию развития здравоохранения. В этом проблема. Здесь мы сразу видим навскидку ряд уже несогласованностей. Вот, например, определение понятия пациента. Проекту закона пациента, это лицо, обратившееся за медицинской услугой или получающее ее. Разработчики пытаются сделать так, чтобы пациент двигался к системе. Но он и так будет двигаться, потому что он больной. Понятия здоровья, как предмета охраны, там просто нет. Принятием этого закона исчезнут ли очереди в поликлиниках? Получат ли пациенты больше лекарств? Станет ли врач получать больше денег и, соответственно, более бережно относиться к пациенту? Вот на все эти вопросы ответ отрицательный.
Главный критик Минздрава Леонид Рошаль, который уже вступил в ОНФ, заявил, что модернизация может продолжаться на основании уже имеющихся законов, пишет «Коммерсант». Газета РБК «Дейли» добавляет, Рошаль акцентировал внимание на том, что обсуждение законопроекта проходило кулуарно, и ни одному серьезному оппоненту скорейшего принятия закона слова дано не было. По его мнению, закон прописан таким образом, что руководители медучреждений не отвечают за развитие здравоохранения. По мнению Рошаля, проект Минздрава нужно принимать, но не надо торопиться. Недоволен известный врач был, в частности, беспрецедентным административным давлением при обсуждении документа, из-за которого все боятся высказывать то, что думают, пишет газета «Коммерсант». Сомнение врача вызвало, например, методика отбора поправок. В частности, как из 2000 интернет-комментариев к проекту Минздрав отбирал нужные. Самым показательным моментом речи господина Рошаля «Коммерсант» называет его высказывание насчет статьи законопроекта «Платная медпомощь». «Я прочитал 4 раза, ничего не понял, что платно, что бесплатно», — сказал он. Юрист и руководитель Всероссийского союза пациентов Александр Саверский объяснил, почему эксперты уверены в том, что новый закон приведет к платной медицине.
41-я статья гласит следующее. Медицинская помощь гражданам оказывается в государственных и муниципальных учреждениях бесплатно за счет страховых, бюджетных и иных поступлений. В Конституции говорится никакая помощь, она понятно, что медицинская, а где в государственных и муниципальных учреждениях бесплатно. Нам же предлагают фактически читать иногда Конституцию следующим образом. Медицинская помощь оказывается в государственных и муниципальных учреждениях гражданам бесплатно за счет граждан. В соответствии с этой статьей Конституции, государственные и муниципальные учреждения не вправе брать деньги с граждан за медицинскую помощь. За сервисную, пожалуйста. Как только мы позволим себе трактовать эту статью иначе, начинается то, что у нас началось после 96 года. Выпущено постановление номер 27 правительства, которое разрешило платные услуги быть дополнительны к бесплатному перечню. Сегмент платной медицины, он неизбежно расширяется.
Длившиеся 5 часов в душном зале дискуссия завершилась беспощадным резюме Татьяны Голиковой, пишет «Коммерсант». Министр прокомментировала каждое замечание и отметила, что только небольшая часть присутствующих на собрании ознакомилась с последней версией документа, с поправками, которые Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил ко второму чтению. И оно состоится уже в начале июля. Незнание большинством присутствующих предмета сделало собрание ОНФ не то чтобы вовсе бессмысленным, но и не слишком продуктивным, пишет газета «Коммерсант». Газета «Московский комсомолец» добавляет. Оппоненты министра утверждают, что законопроект де-факто приведет к платной медицине и поэтому подставит фронт правительства и премьера. На эти возражения Голикова ответила решительно. Этот документ давно уже консолидированная позиция всего правительства, а если я подставлю Путина, то меня уволят. И добавила, законопроект можно спокойно принимать. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 июня. В завершении о печальном событии. В Праге на 66-м году жизни скончался поэт и художник Николай Акселерот. Он родился в Ленинграде, а с 1973 года жил в Чехословакии. Слово моему коллеге Дмитрию Волчику.
Под псевдонимом А. Ник Николай Акселерот публиковался в ленинградском самиздате. Он принадлежал группе хеленуктов, поэтов, продолжавших традиции футуристов и абериутов. Открываются могилы и спокойной чередой, словно крысы за водой, из гробов давно забытых мертвецы выходят вон. Много их, им нет предела, ведь лежали по слоям, первый слой за ним второй, третий, пятый и девятый, нет предела мертвецам, беспредельные могилы открывались тут и там, годы шли, все умирали, накопилось много их. Но остались ли живые? Вопрошающий вопрос. Нет, живых давно уж нету, все живые уж мертвы, значит, это представление, значит, это началось. Нет, ошибка получилась, и бесшумною толпой все отправились домой. Говорит пражский литературовед Томаш Гланц.
Это одно из самых любопытных проявлений пост-авангарда в ленинградском андерграунде 60-х годов, круг, который назывался тоже кругом Малой Садовой по названию улицы, которая, соответственно, легенде является самой короткой в городе Ленинграде. И принимал участие вместе с Владимиром Эллем и с другими в очень насыщенной жизни этого круга, публиковался в самых таких значимых самиздатских журналах того времени, в часы «Транспонанс» в середине 80-х годов в «Митином журнале». И когда в начале 70-х переехал в Прагу, он продолжил такой же андерграундный образ жизни и способ своего творчества. Он стал печататься в журналах, которые продолжали традицию самиздатов, как «Черновик» или «Дети Ра» уже
в эпоху интернета.
Тут надо объяснить, почему эти стихотворения не могли быть опубликованы в официальной печати, потому что современный читатель, возможно, этого и не поймет, насколько крамольными они тогда выглядели. Сейчас они кажутся совершенно невинными. Скажем, его очень известный монастих, который тогда многие знали, «Петербург — это город, где ужин остыл». Ну, кажется, совершенно невинная вещь, но в ту пору это казалось абсолютной крамолой. Во-первых, Петербург нельзя было упоминать. Во-вторых, вот сама эта вот конструкция пародийная настолько контрастировала с тем, что публиковалось в 70-е годы в официальной печати, что даже помыслить невозможно было об официальной публикации.
Это совершенно верно. А Ник был человеком, не входящим ни в какие официальные круги. В 60-е и 70-е годы это было понятно. Такие стихотворения, как «Скажите мне еще спасибо за то, что, уходя, я вам в лицо не плюнул». Это были стихи, которые продолжали так традицию поэтики абсурда. Это были стихотворения, насыщенные черным юмором, такой поэтической некоторой ехидностью. Так что там у него были какие-то маргинальные публикации, если не ошибаюсь, в журнале «Аврора». Но думать о каком-то официальном литературном существовании, конечно, до перестройки было абсолютно немыслимо, и такие попытки, собственно, и не предпринимались.
Томаш, но он приехал в Чехословакию в 73-м году. Это был разгар нормализации, так называемой. Вряд ли чешские интеллектуалы после 68-го года с легкостью принимали в свой круг приезжих из России, пусть даже и вот таких вот не публикующихся полудиссидентов, авангардистов и так далее.
Нет, как это ни странно, у Ника не было проблем найти круг общения в тогдашней Чехословакии. Несмотря на то, что он приехал из Советского Союза, было абсолютно понятно, что он из какого-то другого Советского Союза, чем тот, из которого в 68-м году в Чехословакию приехали танки. И Ника, один из видных диссидентов того времени, философ Сденек Пинц, устроил на работу в таком кооперативе инвалидов. Он общался с людьми, которые занимались джазом, которые публиковали в полусамиздатском режиме материалы, связанные с современной музыкой и современной поэзией. То есть он продолжил тот тип культурного существования, в котором жили в Ленинграде.
Мы должны еще упомянуть о том, что он рисовал, и в Праге были его выставки, хотя и не очень крупные и не очень заметные.
Да, мы уже упомянули такие журналы, как «Черновик» или раньше «Транспонанс», посвященные смешанным техникам. То есть Ник действительно интересовался визуальной поэзией и формами, в которых литература пересекалась с изобразительным искусством. И несколько его небольших выставок прошли в Праге за последние годы. Надо сказать, что они остались практически незамеченными. Его выставляли в библиотеке самиздата, которая называется «Libri Prohibiti», где Ника знали и уважали. Но это были маленькие камерные выставки. Его произведения не опубликованы, опубликована только часть. И мне кажется, что открытие этого любопытнейшего поэта еще предстоит.
О поэте Николае Аксельроде мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с пражским литературоведом Томашем Гланцем. Николай Аксельрод скончался в Праге на 66-м году жизни. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не придем в парламент до тех пор, пока не услышим предложение.
Со стороны Белоруссии в эту зону попадают...
Ранее бойкотировать новый парламент решили парламентарии от Прокурской
партии. Я понимаю, что это огромная ответственность работать в Совете Федерации.
На жизнь Беларуси это не отразится. Беларусь заместит электроэнергию, которую они получают в России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9520. 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».